ублажатель мирских. Что это значит? Уныние говорит, что ой, вот тот-то счастливые люди, это мирские люди счастливые, да? Вот кто счастлив? Кто Бога не знает, у него все хорошо. Вот сейчас мы слышали, да, как царь Давид сам жаловался, да, вот в этой скорости, в той самой ситуации, когда Давид показал, как он этим болел. Чем хороша книга Псалмов, что-то она очень честная. Это как раз-то наиболее честное такое описание реальности. Человек надрывается, он начинает ублажать мирских. Вот Давид говорит, я ублажал грешников. Я считаю, что там нечестивее ублажение, чем я, а не счастливее, чем я. Вот унылый говорит, ой, что я там христианин, вот то ли дело было бы нехристем. Все, знаете, как у них нехристи, все хорошо, все замечательно. Знаете, да, видели этих людей, когда так говорят? Вот, потому что все замечательно у них все хорошо ладится, не то, что у нас, и только-то я, что я в храм хожу. Знаете, да, вот такая логика. Вот это как раз-то грех уныния в этом проявляется. А уныние оболгатель Бога, будто бы он не милосерд и не человеколюбив. Уныние заставляет человека лгать на Бога, клеветать на Бога, что он не прощает грехи. Куда уж мне, я человек грешный, куда уж мне простить? Я согрешил непрощенно, да, вот? Меня невозможно простить. Хотя, вы помните, даже сейчас мы слышали молитву Цимоносия, царя иудейского, когда он находился в медном бытле, и он молил Бога о прощении, и Бог его простил, хотя греха было настолько невыносим, что даже земля его не выносила. Моносий, царь иудейский, он, будучи сыном праведника, представляете, сыном праведного царя, отрекся от истинного Бога, стал кланяться дьяволу, убил Божьего пророка Исаию, перепилил его деревянной пилой, а убил вообще всех пророков, которые были в Иерусалиме, убивал невинных, так что, как говорит Писание, и наполнил Иерусалим кровью от края до края. Поставил в храме Господнем, он устроил публичный дом в храме, представляете? Кстати, вот до чего дошел, да, человек? Вот. Причем будучи не знающим, а знающим будущим, представляете, да? И вот даже такой человек, попросив прощения у Бога, получил его, представляете, да? Насколько немыслимая милость Божия. А уныние говорит, да куда уж меня прощать, да я же грешный, меня невозможно простить, я человек такой там, да, недостойный и так далее. И в результате это действительно ложь на Бога. Такой человек становится лжесвидетелем против Бога. Представляете, какая страшная вещь. И при этом не считает даже это. И самое страшное, вот я могу сказать из опыта как священник, из опыта священнического, люди при этом искренне считают, что они на это имеют право. И даже когда они каются, они потом не каются в тех страшных словах, которые они против Бога говорили. Знаете, какое безумие, да? Действительно, ослабление ума, правильно говорит Писание. Да? Действительно, человек такой, хуля Бога, ругаясь против Бога, не считает это за грех. Или считает за грех как, ну так, мелочь какая-то, да? Ну, там, как мне один сказал, там, ну, батюшка, ну, и там, бывало, когда уныние было, там, Бог ругал нехорошими словами, ну, и там был, и такое бывало, да? Ничего себе, и такое бывало. Плакать надо, понимаете? Плакать, это что-то от этого беззакония не нужно. Рыдать, что ты так Бога оскорбил, да, любящего. А человек говорит, ну, и что, бывает. Понимаете? Вот действительно страшное помрачение ума. Чудовищное совершенно. В псалмопении оно слабо. Если видит псалмы, то уныние, оно говорит, ой, куда? Ой, не могу. Псалмы читать, да какой кошмар. Почему? Почему? Потому что псалмы лучшее лекарство от уныния. Лучше любого антидепрессанта. Ты читаешь псалмы, особенно с пониманием, читаешь? Вот. А я советую те, кто не понимает, читать лучше по-русски, чем никак не читать. Вот. Потому что лучше по-русски понимать, да, чтобы избавиться от уныния, чем никак не читать, или читая, прочитав две строчки по-славянски, бросить и сказать, ой, не могу я это понимать. Конечно, если лучше знать по-славянски, то лучше читать по-славянски. Тоже понятно, да, почему? Потому что вы как бы в ладу со всей церкви молитесь, так? Но и здесь, а если не знаете, хотя бы по-русски читайте, чтобы... Зачем? Чтобы понять, да? Потому что уныние, чтобы вылечилось вычистить от уныния, это псалтирь свое сердце. Самый лучший текст, который читается от уныния, знаете какой? 101-й псалом, запомните, пожалуйста. Псалом 101. Вот есть разные псалмы от разных страстей, знаете, да? Вот, например, от страсти гнева 36-й псалом, например, говорит, да, и от зависти. А вот от уныния 101-й. И 17-й псалом. А в молитве оно немощно. Знаете, что, в чем проявляется первый признак уныния? Человек не может правила прочитать. Ай... Такая суета заела, куда правила уж? Тут утром спать хочется, да, вот и встать не могу. А встал, какое правило, тут уже на работу надо бежать, тут никак собраться не могу, все из рук валится, да? Вот, еле добрался, тут еще и правила ваши. Вот, вот, видите, как взаимосвязано, да? В телесном же служении крепко, как железо. То есть... А когда возникает выбор между работой и трудом, вдруг сила что-то появляется. А сил уныния не хватает тогда, когда просто нужно добрые дела делать, так? А вот когда нужно делать добрые дела, или молитву, вдруг сразу же на добрые дела такая тяга возникает. Так дела добрые делать хочется, да? Вот. Кому-то помочь хочется. Мы увидим дальше, следующий говорит, что унылых очень часто тянет помогать ближним. А почему, знаете? А не догадываетесь? Подпитаться, конечно же, подпитаться от ближнего. Там, да? Придет человек такой с постной физиономией, когда говорят там, да? Говорит, начнет там помогать, там, да? Я тебе пришел помочь, там, да? Да, там пришел, там, помог, там, тут стал, действительно, твердость железа появилась, помог, все здорово, уходит, а ближнему что-то хуже от твоей помощи стало. С чего бы это? Да? А все, как вы думаете, почему? А подкрепился, унылый подкрепился его душенькой, понимаете? В прямом смысле этого слова. Вот. Он потому что унылый убирается, говорит, там говорит, бедный я несчастный, знаешь, какая беда у меня. Вот я тебе помогаю, конечно, а ты имей в виду, что раз тебе помогают, ты обязан меня слушать. Да? Вот. Я вот тебе пожалуюсь, как вот мне плохо, как мне вот ужасно, ты там кошмар там. Я тебе помог, ну какой, да, хороший, бедный ты человек, да, какие мы все бедные с тобой, да, мы друг друга пожалеем, да. И уходит, а унылому полегче стало, а другой заболел унынием. Понимаете, да? Вот. Именно поэтому вокруг нытиков постепенно образуется зона безопасности, знаете, да? Когда человек всегда недоволен, а люди вокруг них разбегаются. Замечали? Догадайтесь, почему? Потому что людям не хочется, чтобы ими подкреплялись. Понимаете, да, обычные чувства, здоровые чувства самосохранения. Замечу, здоровые чувства. Потому, кстати говоря, здесь я замечу, что в отличие от зависти, Бог не говорит, что с унылыми не надо общаться. Вот. Но ограждать их от поползновения их надо. Вот видите, как интересно, да? Зависть беспрекословно обрывается связи. А унылого нужно подвигнуть к бодрости. Унылого можно помочь. Видите, в отличие от завистника, о чем мы вчера говорили, да? А помочь ему можно как? Жестко. Максимально жестко пресекая его там, да, его стоны, а лучше вместе с ним молиться. Действительно, вот опыт мой личный показал, что пока я не просто своей личной шкурой не убедился в этом, меня просто изматывали часто службы. Потому что очень часто приходят люди самых разных типов, которые пытаются на священника, особенно на исповеди, повесить всех своих собак. Знаете, да, как это выражается? Батюшка, да, согрешил тем-то, 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 потому-то, потому-то, потому-то. Потому что вокруг все такие сволочи, нехорошие люди вообще, да? И вообще, батюшка, вы должны меня пожалеть. Мне прямо так говорили много раз. Да, вы обязаны. Нет, это еще ничего. Вы обязаны меня пожалеть. Да и вообще жестокий батюшка, вы имя почему меня не жалеете? Вот. Это вот как раз-то проявление, как раз-то, понимаете, беса уныния, который пытается даже исповедь превратить во что? В подделку, понимаете, да? Человек пытается даже на исповедь, вместо того, чтобы покаяться в своих грехах, что пытается сделать, пытается найти себе облегчение от своей страсти, заразив ей другого. Да, вот такой интересный такой момент, да? Поэтому самый лучший способ, который выработали священники, давным-давно, оказывается, я был далеко не первым, я об этом от древних отцов почитал, вот, и вам его советую в личном общении, начинает унылый жаловаться, сказать, ой, какая тебе проблема, давай вместе помолимся Богу. И тут будет два варианта. Или человек помолится вместе с вами Богу, и уныние от него отступит. И вы не будете заражены, понимаете? Или человек сбежит от вас. Не надо, 50 на 50, не надо, 50 на 50. И действительно, на самом деле, получится, что вы таким образом себя убережете от объедания. Недаром святой Исаак сильно что говорит? Он говорит так, когда ты видишь тонущего, не протягивай ему руки свои, а протяни ему конец жезла твоего, чтобы он не утащил воду тебя за собой. Так? Поэтому нужно помогать чем? Реальной помощью, молитвой, а не помогать сочувствием. Вот смотрите слово «сочувствие» что означает? Совместное чувствование. Кстати, вы сочувствуете унылому. Какое у вас чувство будет? Унылое же, да? Явно-то унылого вы бодрости духа не наберетесь, так ведь? Вот. А наоборот, наберетесь только тоски и печали. В рукоделии оно безленостно, в послушании же оно лицемерно. Вот что еще говорит интересно, да, говорит лесочник. Послушание что говорит? Когда идет речь о послушании, уныние у нас говорит так. Да-да, я, конечно же, выполню, но только не сейчас. Понятно, да? Это золотые слова. Или второй вариант. Я понимаю, что батюшка так хочет, но понимаете, батюшка, конечно же, не Господь Бог. Его слова-то понятно, что не идеальны, поэтому чего его слушаться? Он еще не зрелый. Вот был бы там старец чудотворный, вот другое дело, вот, может быть, его бы и послушали. А старец чудотворный был бы, что бы ему сказали? Ну, какой-то старикан дурацкий. Вон, то ли вон там вот-то, то ли древние были, а это... Вот. А это хорошо, технология описана Лава Дорофея. Он хорошо там говорит, что... Один говорил, что там за Сима, надо вот Макарий. Потом говорил, что такое Макарий, надо Антоний. Ему говорили, потом говорит, что такое Антоний, ну, чтобы был как Петр и Павел, да? Вот, а ему говорит Лава Дорофей, говорит, ты прости, говорит, тогда ты скоро их будешь свергать. Он говорит, да, так и получилось. Он говорит, что Петр и Павел, главное, что Господь Бог говорит. А потом он сказал так, а что такое Господь Бог? Самое главное, что я хочу. А в следующий этап был, что он сошел с ума. Ну, естественно, логично. А лишь бы не молиться, да вы что?
Ну, сопровождено быть молитвой.
Должно, но унылое не сопровождается. Оно как замещение, поэтому унылое часто бывает интересно, у них бывают волны активности. Интересный такой момент, да? Волны сначала уныние, а потом безделие, а потом вдруг начинается бешеная активность. Вот, бывает унылое, унывает, там дети заброшенные, валяются грязные, потом вдруг... Такая мама бросается, говорит, ой, бедные вы мои деточки, как мне вас жалко. И начинает их чистить, они так пытаются вырваться, она хватает их, там отмывать пытается, да, вот. Хватает, на некоторое время хватает, он опять, ой, как я устал. А у пап то же самое происходит в немножко другой форме. У пап наших российских существует устойчивый антидепрессант в таких случаях. Знаете, да, какой? Папа приходит, говорит, все, жизнь замучила, кошмар такой-то. Ой, футбол. Наш вариант рукоделие, да? Вот. А потом, значит, да, ой, силы. Или второй вариант. Папа приходит, там, уныло, смотрите, не знаю, рожи кривые, жизнь косая, там, жена косая, дети не уродились. Не дома халупа какая-то просто кошмарная, да? Что делать? Догадываетесь, да, что? Стаканчик на грудь. С тем же самым эффектом. А потом стаканчик на грудь принял, и что начинается? Приступ бешеного энтузиазма. Так? Видите, Лесочник именно об этом и пишет. Сразу начинается в рукоделии безленостно. Правда, Лесочник не говорит, что рукоделие у него удачное. Это никто и не обещал, но безленостно. Вот, это все, видите, многие думают, что это от уныния он избавляется. Да нет, он просто в рамках этого же беса и крутится, понимаете? Это разные этапы развития одной и той же болезни. Видите, как интересно?
Почему это происходит? Почему как бы бес разрешает вот такую?
Он не разрешает, он ее провоцирует. Что как можно больше сил вытянуть из человека. Понимаете, да? Ну, это же расшатывание, он разбалтывает душу. Ему же разболтать, а на этом, ну, как бы на амплитуде кушать. Понимаете, все очень просто.
На верхней амплитуде и на
нижней. Ну, в процессе движения, а он и пожирает. Собственно, неизвестно, что у людей с депрессией, у них скачки характера, скачки настроения, да, постоянные, да? То у него хорошо, то лежит он трубчиком, да, там, а потом вдруг раз резкий приступ, там вдруг нездоровый весель начинается, да? Вот. Людям кажется, что это выздоровление, на самом деле это не выздоровление, это одно и то же, понимаете, да? Это прыжки в рамках одной и той же духовной болезни. Муж послушный не знает уныния. Через чувственные дела исправляем мысленные и духовные деяния. Видите, какой момент, да? Хотите не унывать, будьте послушны. Чем больше вы послушны, тем меньше уныния к вам подойдет. Это прямая взаимосвязь. Почему? Потому что муж послушный, он не опирается на себя. Он не пытается сам все сделать. Ведь из-за чего уныние рождается? Мы об этом сейчас будем позже говорить, но я и сейчас уже немножко предваряю и скажу. Уныние рождается от самонадеянности напрямую, да? Или от того, что человек разболтался, да, вот в многословие. Но чаще это бывает происходит от того, что человек верит в себя, надеется на себя, полагается на свои силы. Вот. И надрывается, как мы об этом уже и говорили, да? Вот, естественно, послушный на себя не надеется, себе не верит. Потому что слушание, собственно, предполагает, не веря самому себе. Понимаете, да? А веря Богу и поставлен от него духовнику. Именно поэтому муж послушный не знает уныния. Потому что через чувственные дела он исправляет мысленное духовное делание. Что это значит? Дело в том, что ведь что такое настоящее послушание? Это отдельно, может, тема для большого разговора, но я кратко скажу. Послушание предполагает обязательно две стороны. Обязательно, не одну, а две. Послушание предполагает отсутствие собственного рассуждения по поводу внешних дел. Идет речь о монахах, да, и которые те, кто находится в таком тесном послушании у духовника людей, которые живут при храме, например. Вот. когда человек по внешним делам спрашивает благословение. Так? Вот. И причем беспрекословно то, что ему говорят, делает. Но при этом одновременно послушание предполагает слушание и обучение внутренним делам. Догадываетесь, почему, да? То есть зачем нужно освобождение от внешней суеты, да? Чтобы духовные и душевные силы высвободились, понимаете? Но они должны быть не в пустоту высвободиться, так ведь? А куда? В узнавание духовных технологий. Догадываетесь? Для этого нужны душевные силы, да, ведь нужны? Представьте, вам вы выучиваете как обычно какую-нибудь, не знаю, там, технологию, там, не знаю, какую-нибудь там химическую технологию. Вам нужно для этого внимание, да, выделить, которого нужно убрать откуда-то другого. Вот поэтому, чтобы выучить самые глубокие технологии, для этого требуется вот послушание, умение слушать. Поэтому послушание просто, когда так говорится, там, копайся на огороде и все, больше ничего не делается, не делай. Это не послушание в нормальном смысле этого слова, потому что не происходит обучение. Духовные силы высвобождаются, одевать их некуда. Понимаете, в чем дело? Когда одно соединяется с другим, вот есть настоящее духовное послушание. Например, есть великолепные книги, которые, собственно, написаны за послушание. Вот «Лестница» — одна из них. Она просто написана Иоанном Лестничником по послушанию своему духовному другу. «Общежитие противно унынию». Сообщение с людьми, оно в общежитии, в монастыре, противно унынию. А мужу, пребывающему в безмолвии, она всегдашний сожитель. И прежде смерти оно от него не отступит. И до конца она каждый день будет бороть его. Увидев келью отшельника, уныние улыбается. И приближившись к нему, селится рядом с ним. Здесь очень такой интересный момент. Да? То есть уныние – это как бы параллельное сосуществование, оно привязано к одиночеству. Одиночество любому. То есть если человек, что называется, интроверт, экстраверт, вернее, человек, который постоянно со всеми общается, такой человек не унывает. Вот а если человек внутренне замкнутый, да, замкнут в себе, то он очень легко унывает. Это, конечно, не только о внешнем там, общежитии, да? Не просто о внешнем частом общении с людьми. Бывает, на самом деле, говорят, есть такой, даже такой термин «одиночество большого города», знаете, да? Бывает, едешь, например, в метро битком забитым, но ты совершенно одинокий, да, потому что совершенно чужие люди вокруг тебя. Так? Вот идет речь именно о внутреннем одиночестве. Внутренне одиноким людям всегда будет рядом уныние. До самой смерти. Если оно, оно не значит, что если оно будет рядом, не значит, что оно будет в них. Сказано рядом, да? Потому что одинокий может найти выход какой? Я-то с Богом никогда не бывает одиноким. Понятно? Вот отшельник, зачем он отшельник? Для того, чтобы быть вместе с Богом. Если он забыл об этой цели, да, его сразу слопает уныние. Но если он с Богом, то уныние его не тронет, понимаете? Поэтому это выход для тех, кто во внутреннем одиночестве живет. Если вас не понимают вблизи и близкие, да, или вас просто близкие вас забыли, или как далеко живут, помните, что выход единственный из вашего одиночества – это в Бога. Сбежать к Создателю. Понятно? Вот когда вы к нему сбежали, вас он и не тронет никогда. А вы, если вы к нему не сбежите, то, конечно же, он и будет всегда с вами.
Да.
Не более правильно. Нет, это не более, не менее правильно. Есть просто два типа людей. Вот есть два типа людей. Собственно, конечно же, церковь никогда не требовала, чтобы все монахи шли. Во-первых, чтобы все шли в монахи. А во-вторых, церковь не требовала, чтобы все монахи жили в общежитии. Потому что церковь говорит, что есть в монашестве три типа монастырей. Общежительные монастыри, скиты, где 2-3 человека живут рядом, да, недалеко. И, наконец, есть отшельники. Просто разные типы людей есть с разными складами характера. И здесь вот не говорится, что лучше или хуже, так? А у каждого типа сражения духовного есть разные личные враги, понимаете, да? Например, в общежитии страшная проблема, например, это гнев. Часто бывает блуд, да, вот с общежитием связан. Ну, это понятно, да? Часто бывает пьянство связано с общежитиями, такие вещи. То есть такие грехи, они бывают с этим связаны, бывают часто. Поэтому здесь нужно понимать, что в каждом типе людей есть и свои плюсы, и свои минусы. Понимаете, там, что лучше, экстраверт или интроверт? То есть человек вовне направлен или вовнутрь направлен? Да ни то, ни другое не лучше, это разные вещи. То есть у каждого своя болячка, так? Но у каждого свои плюсы огромные. То есть, например, человек, который находится в отшельниках, он может достигнуть таких вершин, которые в общежитии никто никогда не достигнет, никогда, понимаете? Это касается в том числе и одиночества нашего, здешнего. Когда человек здесь одинок, он может, уйдя в глубину сердца, найти там Царствие Божие и достигнуть таких высот, которые человек в компанействе не достигнет никогда, понимаете? Это просто это разные дары, с разными болями.
Компанийский что может достигнуть?
аккомпанисте можно, например, с другой стороны, стать мастером в добродела не внешнего. Понимаете? Поэтому здесь они... Нельзя сказать, что, например, одно нужно, другое не нужно. Это разное. Богу Бога много обителей, так ведь? Бог дал каждому свои дары. И наша задача найти каждый для себя дары, понимаете, да? А найдя свой дар, знать, какое к дару прилагается злое обеспечение, да? То есть какой враг нападает на носителя именно этого дара, понимаете? Более того, я могу сказать так даже. Можно даже и обратное сделать. Можно по действию сатаны определить, какой у тебя есть дар. Парадокс, да? Ну, понятно, да? Потому что если на тебя нападает уныние, значит, ты внутренне одинокий человек, так? Если ты внутренне одинокий человек, значит, у тебя есть дар внутренней глубокой жизни. Значит, надо разрабатывать. Понятно? То есть, видите, да, даже от врага можем это знать. Потому что дьявол великолепный психолог, знаете, да? Ни Фрейд, ни Юнг, ни Фром на таких высот психологии не поднимались, до которых поднимается дьявол. Он же 7,5 тысяч лет тренируется в гибели людей, понимаете? Он хорошо людей изучил.